Глава, последние стихи, и проповедь называется «Мудрое отношение к ближнему». И действительно, Бог показывает, как нам необходимо относиться к Нему и как нам необходимо относиться к нашим ближним. Книга притчи, 3 глава, с 21 по 35 стих. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. Когда уснешь, сон твой будет приятен. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Бог будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другому твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам тебе, когда ты имеешь это при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он в безопасности живет с тобой. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал тебе зла. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость перед Господом развратна, а с праведным у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, и жилище, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунником он посмеивается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Я бы хотел немножко напомнить с первой главы основные моменты, о которых мы говорили. Мы давно не возвращались к этой книге. В самом начале, когда мы только начали изучать эту главу, самая первая глава заложила основной фундамент того, как Бог смотрит на человека и на то, что человек делает. Седьмой стих. «Начало мудрости – страх Господень. Глупец только презирает мудрость и наставление». Самый первый шаг – это правильное отношение с источником мудрости. Правильное отношение в том, чтобы принимать эту мудрость, понимать, что это Он источник, и принимать. Бог определяет, кто глупый, а кто мудрый. Не тот, кто накопил знания, тот, который идет к источнику и принимает мудрый. Тот, который смотрит на эти наставления с презрением, то есть Бог сотворил небо, сотворил землю, дал нам жизнь, изо дня в день продлевает нам жизнь. Он знает все от начала и до конца, и глупость состоит в том, что когда он советует человеку и говорит, сын, поступи вот так, сын смотрит на это с презрением, он смотрит на это свысока. Он говорит, я разберусь, как мне с этими всеми проблемами своими, я разберусь в своей жизни, что мне делать, я верю, у меня в сердце есть Бог, но я сам разберусь, что мне делать. Ты, Бог, в которого я верю, не лезь в мои дела. Это называется глупостью, поэтому грех или грешник в понимании Бога – это глупый человек. Проблема не в том, что кто-то родился мудрым, а кто-то родился глупым. Проблема в том, что глупый не принимает мудрости. Она для него слишком мелкая. Он считает, что он умнее. Он презирает и смотрит свыше. Недостаточно просто не отвергать Бога. Недостаточно говорить, Бог у меня в сердце. Самое главное – это жить по тому, как он хочет. Смотреть на вещи, как он на них смотрит. В той же первой главе Бог сразу дает универсальный пример – такой транскультурный, то есть независимо от того, ты живешь до Рождества Христова, после Рождества Христова, ты черный, ты белый, украинец, русский, белорус, без разницы кто. Он говорит важный принцип, сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Мы позже вернемся еще к этому примеру. Всякий раз, когда Бог Отец говорит, сын мой, это желание отца, чтобы сын жил лучше. Он желание отца, чтобы сын обратил внимание на определенный аспект, на определенную часть в своей жизни, которую Бог будет освещать. Он говорит, сын мой, вот так надо, сын мой, вот так надо. То есть он понимает, что в этом месте сын может сделать что-то неправильно. И он хочет наперед его предупредить, что когда будет вот это, делай вот так. Например, 3 глава, самое начало. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней лет жизни и мира они приложат тебе». То есть, сын мой, я хочу, чтобы ты жил долго. Я хочу, чтобы ты жил счастливо. Я хочу, чтобы ты жил в достатке. Но есть два но. Первое – это ты сам. А второе – это путь, как так жить. Это не значит, что ты проснулся, ты верующий человек, и все. И Бог все устроил. Пришли нечестивые, спал огонь, что-то произошло не так, тебе счет в банке вдруг поднялся, когда у тебя нет денег. Нет. Бог говорит, есть определенный путь, идя по которому ты будешь счастлив, и ты будешь жить в мире и здравии. Какой это путь? Он говорит, милость и истина не оставляют тебя. 3-4 стих. «Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца, И тогда ты обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Мы с вами рассматривали, что значит милость и что значит отношение к Богу, что значит быть Ему преданным. Когда Бог говорит «не оставляю тебя», это значит не в воскресный день, не в четверг, а каждый день. То есть не оставляют. Они тебе нужны 24/7. Когда Он говорит «обвяжи ими шею», значит «сделай видимым то, что ты мой сын». Когда Он говорит «напиши это на скрижали сердца твоего», не будь лицемером, не делай это на виду. Живи так постоянно, независимо от того, смотрят на тебя или не смотрят люди. Возьми эти принципы для себя. Принципы, как Бог видит праведность по отношению к Нему. Это с 5 по 12 стихи. Он говорит, верь мне, надейся на меня, всегда познавай меня, не будь самонадеян, не решай ты сам, удаляйся от зла. И когда я тебя буду наказывать, знай, что я хочу, чтобы ты исправился. И даже то, что ты имеешь, от каждого начатка того, что ты имеешь, почитай меня. 13, 18 стихи этой главе приводят нам определенный тест, где Бог сравнивает все, что имеет этот мир, и сравнивает мудрость. И говорит, есть дерево, от которого ты можешь питаться. И он говорит очень интересную вещь. Если то, что тебя радует, если то, что тебя мотивирует в этой жизни, что бы ты ни представил себе, 15 стих, мудрость дороже драгоценных камней, и что, ничто из желаемого тобою не сравнится. То есть, он говорит, что бы ты ни испытал, Экклезиаст говорит, я давал своим глазам все, что они только хотели. Вот глаза смотрели, я им давал, глаза смотрели, я им давал. Он говорит, это никогда не остановится, это суета. Когда умрешь ты, умрет твоя похоть, когда умрешь ты, умрут твои желания, но они живы до тех пор, пока ты их питаешь, пока ты ими живешь. 13-18 стих говорит, это тест. Вот это сверху, то, что он говорит, правильно относись ко мне. Если ты неправильно с самого начала относишься к Богу, все, что Бог дает советы, они для тебя бесполезны. Потому что источник у тебя неправильный. Потому что Бог говорит, если это не я, у тебя все равно будет какой-то источник. Это будут деньги, это будет пьянство, это будет твой имидж, это будет порнография, это будет все, что угодно. Это все, что угодно, что будет тебя питать. В последнее время люди будут более сластолюбивы. Это страшный грех нашего времени. Наслаждать себя всем, что угодно. И дьявол нам предоставил целую индустрию наслаждений, которой мы питаемся. Он говорит, если ты это делаешь, у тебя неправильное отношение с источником. Бог очень четко показал одну важную мысль. Нету серого. Есть белое, есть черное. И Бог определяет, что белое, а что черное. Если этого в твоей жизни нет, тогда все, что написано дальше, оно, ты можешь исполнять, но оно не будет правильным. Следующие стихи 3 главы имеют силу только для того, кто правильно принял Бога, кто правильное отношение с Богом. 21 и 31 стихи. Бог нам говорит, как правильно относиться к людям. То есть, если я не принял Бога, я не приму, как правильно относиться. Я буду относиться к людям, как я считаю правильно. Но Бог говорит, подожди, у меня есть свое мнение по этому поводу. Сын мой, не упускай из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность. 21-22 стих. И они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Очень похожая мысль с 3-4 стихом. Обвяжи шею и запиши на скрижалях сердце. Сердце связано с жизнью всегда у человека. Они будут для тебя жизнью, оно будет у тебя в сердце, и оно будет у тебя на шеях. Бог показывает важность нашего состояния. Не упускай и храни. Но это нельзя перевести как «отдыхай и ни о чем не беспокойся». Слово «храни» означает «постоянно держи в опеке», «постоянно охраняй», «окружи это». Слово «не упускай из глаз твоих», я думаю, понимаете, всегда быть, всегда смотреть, всегда быть pay attention на этом. Если ты хочешь иметь расположение у людей и у Бога, то вот что тебе нужно, вот какая мудрость я вижу в тебе. Вот две вещи, которые необходимы. Храни здравомыслие и рассудительность, и не упускай их из глаз твоих. То есть здравомыслие и рассудительность для человека очень важные в жизни вещи. Слово «здравомыслие» это в Ветхом Завете очень часто переводится как «мудрость». Когда мы видим слово «мудрость» на иврите, это или «здравомыслие», или «мудрость», или «правильное понимание». Слово «рассудительность» – что не делать поспешного вывода. То есть помысел или намерение. То есть я что-то хочу сделать. Он говорит, прежде чем ты это будешь делать, имей рассудительность. То есть подумай, вот у тебя есть мудрость. Взвесь ситуацию относительно этой мудрости. И в зависимости от этого сделай определенное решение. То есть, Он говорит, проблема человека в том, что мы поспешно делаем свои решения. Эти две очень важных качества Бог призывает своим детям. Помните, в первой главе Бог показывал, кому нужна мудрость. Он говорил, мудрость дать простым смышление, юноше знание, рассудительность, послушает мудрый и умножится знание, и разумный найдет мудрые советы. Все группы людей, абсолютно все группы людей спешат с выводами. Независимо от того, юноша ты, который обычно спешит с выводами, или ты мудрец, который, основываясь на своей мудрости, может поспешить с выводом, может сделать что-то, что потом он будет, о чем будет жалеть. Они все нуждаются либо в определенных частях этого, либо во всем отношении к молодежи. Вы нуждаетесь в этом. Смиритесь, потому что вы нуждаетесь. Все мы принимаем решения, от которых потом хочется отказаться. Все мы говорим что-то или как-то так, что потом, ну зачем я это сказал? Когда мы потом смотрим на эту ситуацию, ну можно же было поступить по-другому. Но не было бы потом этих проблем, которые пошли. Бог говорит, я знаю, что ты, человек, так можешь делать. Поэтому вот тебе совет. Приобретай у меня мудрость, оценивай этой мудростью ситуацию и будь рассудительным, когда ты что-то делаешь. И он знает, что мы этим же сделаем себе хуже. И мы будем страдать, мы будем переживать. Но виноваты будем мы сами, по одной простой причине. Бог сказал, а мы решили, что мы сами. Поэтому он и говорит, рассуди, подойди к любой ситуации с моей мудростью. Что это значит? Посмотри на нее так, как я на это смотрю. А потом сделай вывод, как я хочу, чтобы ты поступал. Не так, как ты считаешь правильным. Например, вот этот 10 стих 1 главы. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Вот пришли к тебе люди. Кто определяет, что такое грех? Я или Бог? Кто определяет, кто такие грешники? Я или Бог? Если я определяю, у меня свои критерии. Если я хочу знать, как определяет грех и грешников Бог, Бог говорит, вот мудрость, на, получи, на, возьми, я же без проблем, я даю, я согласен. Напитайся этим. Посмотри на то, что они тебе предлагают. Моими глазами, моими критериями. И то, что ты увидишь, сделай вывод, как я хочу, чтобы ты поступил. Соглашался ты с ними или не соглашался? Он говорит, я знаю, как ты решишь. Ты подумай, как я это решу. Иисус призывает фарисеев применить этот метод. И он, когда мы изучали на воскресной школе Луки, 6 главу, он говорит о субботе, там два события. Первое, что они собирали зерна с края поля, а второе, что стоял больной человек с сухой рукой. И они ждали, когда Иисус совершит работу, когда Он вылечит этого человека. Они ждали, когда Он будет врачом. Но Он, зная их помышления, это Луки 6 глава, 8 и 9 стихи, но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда Иисус сказал, спрашивая вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить? Они молчали. Они думали, он врач. Он пришел делать работу. Заметьте, он не спрашивает их, делать или не делать. Он не спрашивает их, надо работать или не надо работать. Он спрашивает, что надо делать. То есть делать-то надо. Надо определить, что надо делать. Добро надо делать или зло надо делать? Если они ответят добро, вот вам человек с сухой рукой. Делайте ему добро. Но понятно, что они не скажут, надо делать зло, это же суббота. Они сделали неправильные выводы, они подошли с неправильной предпосылкой к этому. Поэтому в конце они, естественно, хотели его убить. Он их поймал на том месте, где они даже не ожидали, где они считали себя самыми праведными. Он говорит, вы даже тут не поступили праведно. Они смотрели на всю ситуацию со своей праведности, со своей стороны. Никодим, когда пришел ко Христу ночью, он говорит, мы знаем, то есть некоторые люди среди религиозных верхушек, говорят, мы знаем, что ты учитель от Бога. Почему? Мы сделали вывод на основании того, какие чудеса ты творишь. Хотя Иисус очень часто приводил и говорил, смотрите, то, что я делаю, я сам не могу делать. Но почему-то кто-то принимал здравомыслие в этом, а кто-то нет. Кто-то брал и рассуждал об этом, а кто-то нет. Поэтому Бог переживает за своих детей. И зная, что у нас будут проблемы, будут переживания и неприятности, виновны будем мы сами. Он и говорит, сын мой, храни здравомыслие, рассудительность, не теряй их из своего вида, потому что они тебе нужны будут, даже когда ты спишь. Если ты будешь поступать так, 23-26 стихи, тогда безопасно пойдешь по пути твоему. Тогда нога твоя не споткнется. Тогда, когда ты ляжешь спать, не будешь бояться. И когда уснешь, сон твой будет приятен. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Сколько христиан заходят в тупик своей жизни христианской? Сколько что-то делают, и потом оказывается, что они напрасно делают, что они неправильно делают, что они, оказывается, духовно не растут. По одной простой причине. Они делают так, как они считают правильным. Бог говорит, ваш путь – это мой путь, как я говорю вам идти. Это не ваш путь личный. Он говорит, я вам говорю, как правильно идти. Идите так, и тогда ты пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Потому что я буду говорить тебе, где ступать, а где нет. Сколько христиан не могут спать в своих переживаниях. Я не могу спать, от меня ушел сон, мне тяжело. Человек наговорил, наделал кучу дел. Конечно, он потом не может спать. Он потом не может спать и думает, ну почему у меня пропал сон? Если ты не можешь спать, если у тебя пропал этот сон, если тебе реально тяжело уснуть, возьми, проанализируй последний день. Возьми, проанализируй неделю. С кем ты общался? Как ты общался? Что ты делал? Но посмотри на это не своими глазами, а посмотри на эти ситуации, как Бог на это смотрит. И тогда, может быть, ты увидишь, в чем ты поступил сам, в чем Бог хотел, чтобы ты не поступал так, но ты это сделал. Ты погорячился, принял слишком быстрое решение. Вот увидел, сказал, прошло, сделал, а потом пожинаешь плоды всего этого. Может, где-то ты действительно поторопился. У нас на воскресной школе один брат, где-то полгода назад, наверное, спросил детей, видят ли они кошмары. Очень много детей сказали, что они видят. Я вам скажу так, 80% наших детей сидят за компьютерными играми постоянно. Они мне на воскресной школе рассказывают все новинки. Ваше дело, связывайте это, не связывайте. Я вас призываю одну вещь, возьмите на эту ситуацию о воспитании ваших детей. И посмотрите на нее, как Бог смотрит. Бог хочет, чтобы вы отдавали своих детей развлечения. Он хочет, чтобы когда вы пришли уставшие с работы, самый легкий вариант, на, мальчик. Веселись, душа твоя, потом разберемся. Потом ты вырастешь и сделаешь правильные выводы. Возьмите, рассудите это свои, вот не своей головой, как вам удобно, а рассудите так, как это Бог об этом говорит. Сколько верующих людей живут в страхе перед бедами, перед политическими, экономическими кризисами. Люди переживают о том, чего еще не случилось, они уже в драме, они уже переживают за это. Насколько их из нас события мира влияют так, что мы боимся. Бог говорит, не убоишься внезапного страха, внезапного, который пришел неожиданно. Не тот, который мы думаем еще. Он говорит, даже который только что пришел, ты его не убоишься. И пагуба от нечестивых, когда она придет. Слово пагуба, я понимаю, что есть англоязычный, поэтому я переведу. Слово пагуба – это буря или гибель, или развалины, или разрушение. Бог не говорит, что ты не убоишься, потому что я тебя сохраню от пагубы. Пагуба к тебе не придет. Он говорит факт. Пагуба придет. Смотрите, когда она придет, тогда ты не убоишься. И вот в этот момент, когда начнется эта буря в твоей жизни, ты будешь стоять спокойно. Почему так часто слышно? Что случится? Страх в голосе людей. Мы боимся от всего. От чипования до каких-то экономических бурь, от каких-то переживаний. Такое ощущение, что Бог отвернулся, с нами что-то произошло, Он повернулся и, ой, что с моим детем случилось? Мы иногда так и живем. Мы боимся того, чего еще даже нет. Бог говорит, когда придет пагуба, когда настанет шторм вокруг тебя, когда все будет рушиться, когда абсолютно все будет вокруг тебя умирать, ты не убоишься, потому что Бог будет твоей надеждой и сохранит ноги твои. От западни или от падения. Хороший стих, он утешает, правда? Когда тебе трудно, тяжело, прочитает, он тебя утешает. Нет. Я уже убедился на практике. Вы можете сколько угодно говорить, читать стихи о радости, вы не приобретете никогда радость. Вы можете сколько угодно читать эти стихи утешения, вы никогда не будете утешаемы. По одной простой причине. Если сейчас уже есть этот страх, значит неправильное отношение с источником. Я могу миллион раз читать этот стих, вы можете его миллион раз читать. Механизм не работает, как утешается человек. Механизм не работает, почему он радуется. У нас на молитве некоторые братья говорят, ну вроде все читаю, но нет радости, ну нет спокойствия, ну постоянные переживания. Очень просто. Потому что Бог заранее говорит, как этот механизм работает. Он очень просто говорит это так. «Сын мой, храни здравомыслие и рассудительность, не теряй их из вида, для тебя они будут жизнью. Вот когда ты не будешь переживать. Вот как он сохранит. Он заранее предупредил, что будет. Он говорит, я заранее вас предупреждаю, что в вашей жизни будут бури, придет пагуба. Он заранее сказал, почему это будет, и самое главное, в чем утешение. Он заранее сказал, как с этим всем жить, как к этому всему относиться, как его дитя должно относиться к политике, к финансам, к ближнему. Он заранее предупредил. Знаете, почему мы переживаем? Мы своим умом к этому относимся. Мы не смотрим так, как Бог хочет, чтобы мы к этому относились. Как Он сохранит меня? То есть у Бога не было бы ничего невозможным, чтобы с тобой произошло. И Он говорит, я знаю, что с тобой произойдет. Как я на Него уповаю? Я верю тому, что Он говорит, и я делаю так, как Он это хочет. То есть если я храню здравомыслие, то в определенной ситуации я поступлю правильно. Если я не храню здравомыслие, я поступлю неправильно. Я потеряю сон, я начну переживать, меня будет все вокруг пугать. То есть ничего сверхъестественного. Это не значит, что я прочитал стих, и мне стало легче, все замечательно, я больше ничего не боюсь, я радуюсь. Нет. Обратите на контекст всегда, когда говорится о радости. Кто радуется, почему радуется, в чем его основание? Когда мы говорим, я уповаю на Бога, что значит я уповаю на Бога? Это не значит, что я в тяжелый момент жду, придут ангелы и все сожгут вокруг меня. Нет. Бог говорит, если ты будешь правильно поступать, вот тогда, когда придет пагуба, ты будешь иметь мир и спокойствие. Ты можешь поступать так, как ты хочешь. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Ты можешь даже попытаться купить этот весь мир. Бог говорит, что будут люди, которые будут так пытаться. Ты никогда не купишь себе спокойствие и мир. Ты даже никогда не сможешь купить себе спокойный сон. Потому что всегда будешь о чем-то переживать. Далее Бог дает нам определенный принцип, определенное домашнее задание, или так же, как 13-18 стихи, на практике проверить, что и как у нас в жизни. Он говорит, что нельзя любить Бога и не любить человека. Так же, как и нельзя любить человека и не любить Бога. Я объясню, почему. Многие скажут, почему? Я же люблю человека. Парень с девушкой встречаются. Парень ей говорит, я тебя люблю. Это значит, что он ее любит или ему приятно, когда она с ним? Если ему приятно, когда она с ним, а то он себя любит. Но он знает правильный ответ. Он знает, говорит, я тебя люблю. Но мне приятно не меняться. Мне нравится, когда ты рядом. Это называется самолюбие. Бог говорит, я не хочу, чтобы ты так. Поэтому, если я не люблю Бога, он мне не скажет, как правильно относиться к человеку. Я буду относиться к человеку так, как я этого хочу. 27-32 стихи. «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему, пойди и приди опять и завтра, и я дам, когда ты имеешь это при себе». Стихи говорят о милосердии и жертвенности. Мы уже видели в 3-4 стихе, что Бог говорит, будьте милосердными и поступайте поистине. Интересно, что слово «милосердие» два раза в Ветхом Завете переводится как «стыд и позор». Но оно переводится как «стыд и позор», когда человек не слушается Бога. Другие его переводы – милость или доброта, как следствие преданности или верности. То есть, если человек предан и верный Богу, Бог тогда ему скажет, как правильно быть милосердным. Даже на это Бог имеет мудрость. Вроде бы, дай деньги, вот ты милосердный. Бог говорит, нет, у меня есть свои критерии к милосердию. 29 и 30 стихи. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он в безопасности живет с тобой. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал тебе зла. Не замышляй, значит, не думай над тем, как сделать зло ближнему. Ты, может, даже не думаешь, что это зло. Но ты думаешь, как бы поступить со своим ближним. Вот он мне сделал что-то. У меня в голове уже произошла идея, как я буду с ним поступать. Бог говорит, вот когда ты начал думать о ближнем, проверь. Проверь, как я смотрю на твои действия. Если то, что ты делаешь по моим критериям, добро делай, но если это окажется злом, он говорит, даже дальше не думай об этом. Ближний тебе ничего не сделал, но ты уже что-то начинаешь о нем думать. Бог говорит, я определяю, хорошо ты думаешь или плохо, зло это будет или добро. 30 стих. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал тебе зла. Ссориться – это определенные действия, это уже не думать, это ты уже воплотил определенные действия. Человек с тобой как-то поступил, он не хотел тебе зла. Он не знал, что его действия повлекут за собой определенные причины, какие-то вещи, которые ты воспримешь как зло. Он говорит, прежде чем ты пойдешь с ним ссориться, прежде чем ты пойдешь с ним ругаться, возьми пару дней, взвесь, подумай и посмотри. Когда тебе что-то сказали, не отвечай сразу. Когда ты что-то услышал, не надо идти рассказывать дальше следующему, не надо сплетничать. Он говорит, сядь, подумай. Потому что то, что ты сделаешь, то, что ты скажешь, может привести ко злу. Бог говорит, я определяю. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не забирай, не избирай ни одного из путей его. То есть не завидуй, не ревнуй жестокому, и не поступай ни по одному из его путей. Потому что мерзость перед Богом развратной, а с праведным у него общение. Мы знаем, что то, что в этом мире в почете, у Бога всегда в презрении. Но очень часто мы хотим видеть то, как в этом мире. Мы хотим очень часто строить себя так, как в этом мире. Мы хотим вести себя так, как в этом мире. Потому что мир установил определенные принципы, которые у него в почете. Бог говорит, не поступай так, не избирай ни одного из его путей. Сколько это значит? Сколько путей его избирать? Ни одного. Их будет миллион. Ты ни одного не бери пути. Ни по одному пути не поступай так, как поступают другие люди. Не так, как поступает этот мир. Мы опять приходим к этой мысли, которая идет через всю главу. Если ты хочешь правильно поклоняться Богу, то поклоняйся так, как Бог этого хочет. Так, как Бог определил критерии. Не поклоняйся по своим принципам. Это включает как духовное, так и материальное. Я не могу поступать справедливо и искренне с Богом, но при этом обижать ближнего. Вот по тем даже принципам, которые Бог предложил. Это как для того, чтобы открыть дверь, мне надо взять ручку и толкнуть дверь. Ну, или потянуть на себя. Что произошло с фарисеями, которые Иисус обличал за десятину? Они говорят, вы со всего даете, даже самого мелкого. Но вы забыли суд и милость. Две вещи. Они со всей силы давили ручку. Они со всей праведностью сдавливали ручку. Но даже на миллиметр не дернули дверь, чтобы ее открыть. Для того, чтобы открыть дверь, нужно два действия. Бог говорит, для того, чтобы вы жили со мной так, как я хочу, нужно больше, чем два действия. Если не уверуете, что я есть, я не буду вам врать. Я знаю, что многие проповедники говорят, мы тут все спасенные. Нет. Здесь есть люди, которые живут в зависимости. Здесь есть люди, которые не могут здраво рассуждать, потому что они зависят не от Бога, а от своей зависимости. Без разницы, какая это зависимость. Абсолютно без разницы. Это могут быть деньги, власть, сила, порнография, все что угодно. Но если вы живете в этом, вы не можете здраво рассуждать. Вы уже где-то пропустили, вы уже где-то закрыли глаза. Тут есть люди, которые идут в ад. Если Иисус сказал фарисеям, которые жили праведно, «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что я, что это я, то умрете во грехах ваших». Одной фразой он перечеркнул все их незнания, всю их нерассудительность, всю их неправедную жизнь. Он говорит, суд над вами уже состоялся. Если вы не уверуете, что это я, если ваши убеждения не исходят от меня, если не я центр вашей жизни, то вы умрете во грехах, и итог ваш будет ад. Это будет ад, где вы будете желать капельки воды на ваш язык, и вы не получите этого. Это будет ад самых страшных, которые вы даже и представить себе не можете. Почти нигде нет описания этого ада от и до, потому что вы представить не можете. Ты готов заплатить эту цену? Ты готов заплатить эту глупую цену только потому, что ты сегодня хочешь жить так, как ты этого хочешь? Потому что источник твоей жизни, твоей радости, твоего наслаждения – это телевизор, компьютер, алкоголь. Без разницы что. Бог говорит в 15 стихе, все, что вы не придумаете, если это не я. Когда Бог говорит, сын мой, если тебя будут склонять грешники, сын мой, наставление моего не забывай, сын мой, не упускай это из глаз твоих. Кто это слышит? Разве только мудрые это слышат? Нет, здесь сидят люди, которые глупые, которые идут в ад. Они тоже сидят, они тоже это слышат. Но разница в том, как они это принимают. Разница в том, что кто-то говорит, и правда, мне лучше поступить вот так. А кто-то говорит, нет, я всю свою жизнь поступал так, я буду поступать так дальше. Потому что я правильный. Сын, рассуди и взвесь. Вот кто такой сын. Сын Божий, он рассуждает и взвешивает. У него есть не его мудрость. Мне нравится стих, на который один брат проповедовал в четверг. 89-й псалом. «Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас исчислять дни наши, чтобы нам определить, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Исчислять дни, чтобы приобрести. Что значит исчислять дни? Но я не могу завтрашний день исчислить. Я не могу исчислить, доживу я до конца этого дня или нет. Я не могу даже исчислить, когда я умру. Может, сейчас. Я не могу этого исчислить. Что я могу исчислить? Что я могу увидеть, где я был неправ? Когда я жил там. Когда я там 30 лет, 33 года куролесил. Когда я там всю свою жизнь поступал неправильно. Когда я смеялся. Когда мне Бог через своих детей говорил: «Андрей, ну вот это неправильно, вот это грех». Да я разберусь, у меня в сердце Бог. Я знаю, что я делаю. Вот он говорит, какие дни исчисли. В любой из этих дней, когда бы я умер, я бы попал в ад. Только по одной простой причине. Не я руководил своей жизнью. Я не давал Богу руководить своей жизнью. Бог говорит, я каждым аспектом хочу руководить. Что вы смотрите, что вы едите, что вы делаете. Грех никогда не скажет «хватит». Он всегда будет держать вас до самой смерти. Если я не уверую в Него, то умру во грехе, без разницы, пьянство, порнография, наркотики, измена, ложь, лицемерие. Любой из этих грехов – это последствия одного греха – неверие. Потому что если я верю Богу, я поступаю так, как Он хочет. Если я кому-то верю, я делаю так, как человек хочет. Но почему-то с Богом мы поступаем абсолютно по-другому. Сколько людей лежат в могилах. Я двух своих знакомых здесь похоронил. Нас на похоронах говорили: замечательный парень. Замечательный парень. Он пошел в рай. Нет. Если он не принял Христа, он пошел в ад. Это жаль. Это печально. Сколько людей сегодня идут в ад только по одной простой причине. Потому что мы поступаем нерассудительно. Потому что мы не видим того, куда идут люди. Если мы видим, мы знаем, что этому человеку надо сказать. Мы знаем, что ему надо сказать, если ты умрешь во грехе твоем. Самый большой обман сатаны в этом мире сегодня – это человеколюбие. Сатана не любит человека, он создал этот принцип. Не говори ему, не надо, ты его так оскорбишь. Но Бог почему-то говорит нам, Бог почему-то сказал это фарисеям. Я не могу сказать, мы тут все спасенные. Нет, это будет ложь. Тут есть люди, которые идут в ад. Это глупо идти в ад. По мнению Бога, глупцы попадут в ад. Попадут грешники. Как Бог смотрит на грешника? Глупый. Это глупо идти туда, куда тебе не надо идти. За что заплачена уже цена. Это глупо не принимать мудрость от того, кто знает от начала и до конца. Который знает мое сердце полностью. Который знает итог всего. 35 стих. «Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие». И ты ничего не сможешь с этим поделать. Так постановил Бог. Ты готов заплатить эту глупую цену? Давайте помолимся.